Часть пятая. Отношения Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, с наместниками. Глава первая. Административное деление исламского государства. Когда границы исламского государства значительно расширились, Умар, да будет доволен им Аллах, разделил его на несколько областей, административных территорий, для удобства правления ими. В каждую область он назначил наместников. Итак, исламское государство делилось на следующие области. Параграф 1. Мекка. Наместником Мекки при Умаре был Мухаррис ибн Хариса ибн Рабига ибн Габдшамс, а потом его сменил Кунфус ибн Гумайр ат-Тамими. После него Меккой стал управлять Нафих ибн Аль-Харис Аль-Хузаи. Он занимал эту должность до самой кончины Умара. При Умаре была расширена заповедная мечеть. Параграф 2. Медина. Наместником Медины был правитель исламского государства, то есть сам Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Когда он отсутствовал, Мединой управлял тот, кого халиф назначал своим заместителем. Иногда он назначал Зайда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, иногда Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Медина, вне всякого сомнения, имела большее значение, чем остальные области, поскольку была резиденцией главы государства. Из Медины войска отправлялись в военные походы. Из Медины наместники областей получали приказы. К тому же Медина была центром религиозного знания. В нее съезжались искатели религиозного знания со всего мира. В Медине жило множество сподвижников, которые были носителями этого знания. Они лучше всех знали Коран и Сунну. Параграф 3. Таиф. Таиф был одним из важнейших городов исламского государства в эпоху Умара. Наместником Таифа со времен посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был Усман ибн Абу Аль-Гас. Абу Бакр оставил его на этой должности. Он оставался наместником города и в первые 2 года правления Умара. После этого он попросил у Умара разрешения участвовать в военных походах. Умар разрешил ему при условии, что он выберет себе заместителя из числа жителей Таифа. Позже Умар назначил Усмана управлять Оманом и Бахрейном. Они с Умаром вели переписку относительно закята с овощей, фруктов и меда, что указывает на то, что в Таифе собирали богатые урожаи. Летом многие мекканцы приезжали в Таиф. Это был одним из самых стабильных регионов исламского государства в эпоху Умара. Параграф 4. Йемен. Йемен также был стабильной и благополучной областью исламского государства в дни правления Умара. В Йемене было несколько наместников. Умар оставил на прежних местах тех, кого назначил Абу Бакр в период своего правления. Известно, что одним из наместников Йемена был Ягля ибн Умайя, а также Абдуллах ибн Абу Рабига аль-Махзуми. Последний, вероятнее всего, был наместником района в Йемене, который назывался Джаннат. Жители Йемена сыграли ключевую роль в открытии новых земель для ислама в эпоху Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Много йеменцев переселилось в новые города – Куфу, Басру и другие. Некоторые жители Йемена переехали в Шам, а также в Египет после основания города Фустат. Параграф 5. Бахрейн. Умар, да будет доволен им Аллах, оставил в Бахрейне прежнего наместника, Аль-Галя ибн Аль-Хадрами. Он управлял этой областью исламского государства до 14 года хиджры. Такова наиболее достоверная версия. Аль-Галя участвовал в ранних походах мусульман в персидские земли и сыграл важную роль в их открытии для ислама. Позже его сменил Усман ибн Абу Аль-Гас, да будет доволен им Аллах, который продолжил открывать новые земли для ислама. Умар велел ему объединиться с наместником Басры Абу Мусой Аль-Ашгари, и они вместе сражались с персами. Усман ибн Абу Аль-Гас был известен своей скромностью, богобоязненностью и воздержанием от запретного. Усмана сменил сначала Гайяш ибн Абу Саур, а потом Кудама ибн Мазгун. Люди были довольны правлением Кудамы, однако его однажды обвинили в том, что он пил вино, и обвинение подтвердилось. После этого Умар подверг его установленному наказанию и снял его с должности наместника. Кудаму сменил известный сподвижник Абу Хурайра. Позже эту должность снова занял Гусман ибн Абу Аль-Гас Ас-Сакафи. Он был наместником Бахрейна до самой кончины Умара. Бахрейн был главным источником джизьи и хараджа, что указывает на богатство этого региона в те времена. Принявшие ислам жители Бахрейна участвовали в открытии для ислама персидских земель и более восточных районов. Параграф 6. Египет. Наместником Египта был Гамар ибн Аль-Гас, который и открыл его для ислама. Он занимал эту должность до самой кончины Гумара, несмотря на то, что время от времени между ним и Гумаром возникали разногласия. До нас также дошли сообщения о том, что незадолго до кончины Гумара Абдуллах ибн Абу Ас-Сарх был назначен наместником Верхнего Египта. Гумар внимательно следил за всем происходящим в этой области и вмешивался, если считал это необходимым. Следуя наставлениям Гумара, Гамар запрещал своим воинам заниматься земледелием. Благодаря справедливости и великодушию Гумара и его наместников, многие жители Египта приняли ислам. Гамар, будучи наместником, сам собирал джизью. В случае необходимости он пользовался помощью других людей, однако отвечал перед халифом за эту область именно он. Параграф 7. Шам. Когда скончался Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, войсками Шама командовал Халид ибн Аль-Валид. Он же считался ответственным за этот район. Став халифом, Умар снял Халида с этой должности и назначил на его место Абу-Губайду ибн Аль-Джарраха. Абу-Губайда произвел некоторые изменения в этих районах. Он назначил несколько наместников. Так он назначил Язида ибн Абу-Суфьяна наместником Палестины и ее окрестностей, Шурахбиля ибн Хасану наместником Иордании, Халида ибн Аль-Валида наместником Дамаска, а Хабиба ибн Маслиму наместником Хомса. Позже он отстранил Хабиба и назначил на его место Абдуллаха ибн Курта ас-Симали. Потом он отстранил его и назначил на его место Губаду ибн ас-Самита, а потом отстранил Губаду и вернул Абдуллаха ибн Курта. Иногда он посылал людей в определенные районы Шама, чтобы они управляли ими в течение определенного времени. Так он посылал Мугаза ибн Джабаля в Иорданию. Отправляясь в военный поход, Мугаз оставил своим заместителем в Дамаске Саида ибн Зайда ибн Гамра ибн Нуфайля. После гибели Абу-Губайда и Мугаза наместником Шама стал Язид, который скончался от той же болезни, что и они, в 18 году хиджры, а перед смертью написал Гумару, что хочет назначить наместником Шама своего брата Мугавию. Гумар одобрил его назначение. Параграф 8. Ирак и земли персов. Открытие для ислама этих земель началось во времена Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. До прибытия Халида ибн Аль-Валида войсками мусульман в этих районах командовал Аль-Мусанна аш-Шейбани. Если говорить о Басре, то сначала ею управлял Гутба ибн Газван. После его кончины Гумар назначил на его место Аль-Мугиру ибн Шугбу. Впоследствии наместником Басры стал Абу Муса, который по праву считается одним из величайших наместников Гумара. Если же говорить о Куфе, то первым наместником Куфа стал Сагд ибн Абу Ваккас, который был основателем города. Лучшие люди Куфы восхищались Сагдом и уважали его за его праведность, богобоязненность, острый ум и справедливость. Потом его сменил Гаммар. Его сменил на этом посту Аль-Мугир ибн Шугба, который оставался наместником Куфы до самой кончины Гумара. Открыв для ислама Мадайн, Ктисифон, столицу государства Хасроя, Сагд ибн Абу Ваккас задержался там на некоторое время, а потом перебрался в Куфу. наместником Мадайна, был назначен Сальман аль-Фариси, а в конце жизни Гумара городом управлял Хузайфа ибн аль-Яман, который занимал эту должность до конца правления Гусмана ибн Гаффана. Да будет доволен им Аллах. Хузайфа был первым наместником Азербайджана после того, как эта область была открыта для ислама. Позже его сменил Гутпа ибн Фаркат. Глава 2. Назначение наместников в эпоху Гумара ибн аль-Хаттаба. Да будет доволен им Аллах. Следуя примеру посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, Гумар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, назначал на должность наместников только лучших людей, известных своей богобоязненностью, честностью, справедливостью и компетентностью в подобных делах. Параграф 1. Требования к наместникам. 1. Сила и честность. Гумар назначал сильного человека и смещал более слабого. Например, он отстранил Шурахбиля ибн Хасану и назначил на его место Муавию ибн Абу Суфьяна. Когда Шурахбиль спросил о причине своего отстранения, Гумар объяснил ему, что он не гневается на него ни за что, просто Муавия сильнее его, поэтому он и назначил его на эту должность. 2. Знание. Назначая командующих войском, Гумар следовал сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, назначая знающего человека. 3. Опыт и компетентность. Гумар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, обращал внимание на праведность и богобоязненность. Однако он смотрел и на компетентность и жизненный опыт, поскольку праведного, но неопытного человека легко обмануть, и у него может не получиться правильно среагировать в чрезвычайных обстоятельствах. 4. Гумар не назначал бедуинов управлять городскими жителями и не назначал городских жителей управлять бедуинами. 5. Милосердие. Однажды Гумар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, написал одному человеку из племени Аслям, что хочет назначить его на ответственную должность. А когда тот прибыл к нему, на коленях Гумара сидели некоторые из его детей, и он играл с ними и целовал их. Этот человек удивился. «Ты делаешь это, о повелитель верующих! Клянусь Аллахом, я никогда не целовал никого из своих детей!» Гумар же сказал в ответ. «Это означает, что по отношению к другим людям ты еще более жесток. Я отказался от своего намерения назначить его на упомянутую должность». 6. Требование. Гумар не назначал на ответственные должности своих родственников, несмотря на то, что многие из них были достойны этого, чтобы избежать лишних разговоров и возможных нареканий. 7. Гумар не назначал того, кто сам просил о назначении. 8. Гумар запрещал тем, кого он назначал на ответственные должности, заниматься торговлей. 9. Гумар узнавал, сколько у человека имущества перед тем, как назначить его на ответственную должность, чтобы при его смещении или переводе на другую должность посмотреть, насколько оно увеличилось. Таким образом, он следил, чтобы наместники не брали лишнего и не тратили время на торговлю и обогащение. 10. Обычно Гумар давал своим наместникам наставления и ставил им некоторые условия. Чаще всего такими условиями были скромность, богобоязненность, умеренность в пользовании мирскими благами, усердие и искренность в работе. 11. Гумар советовался со сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, относительно назначения наместников. 12. Гумар имел обыкновение испытывать людей, прежде чем назначить их на ответственную должность. Так он удерживал при себе Ахнафа целый год, наблюдая за ним, прежде чем назначить его на подобную должность. 13. Гумар обычно назначал управлять людьми человека из их числа, то есть их соплеменника, потому что зачастую в подобных случаях наместники и работники лучше справлялись со своими обязанностями. 14. Гумар обычно писал назначенным письма, в которых извещал их об их назначении. В некоторых случаях новый наместник или командующий прибывал на место назначения с письмом, в котором говорилось о смещении с этой должности того, кто занимал ее ранее. 15. Гумар не назначал на ответственные должности не мусульман и не прибегал к их помощи в делах мусульман. Параграф 2. Главные качества наместников Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. 1. Равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими. 2. Скромность. Абу Губайда ибн Аль-Джаррах сидел на земле вместе со своими воинами, хотя и был командующим, и выполнял ту же работу, что и они, так что его не могли отличить от обычного воина. 3. Осознание того, что наместничество – тяжкое бремя. Гумар предлагал многим сподвижникам должности наместников, но они отказывались, а некоторые из тех, кого он назначал наместниками, просили освободить их от этих должностей. 4. Уважение к прежним наместникам. Никто из них не старался казаться лучше предыдущего наместника и не говорил о своих предшественниках ничего дурного. Параграф 3. Права наместников. И жители областей, и халиф, вне всяких сомнений, имели определенные обязанности перед наместниками. 1. Покорность в том, что не является ослушанием Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы станете спорить о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику. Если вы веруете в Аллаха и последний день, так будет лучше и вернее по значению». 4 сура, 59 аят. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не должно быть подчинения творению в том, что является ослушанием Творца». 2. Чистосердечие по отношению к наместникам и добрый совет. 3. Право. Передача важных и правдивых новостей наместникам. 4. Помощь наместникам и поддержка их. Гумар строго спрашивал со своих наместников, но если кто-то пытался обидеть их или несправедливо поступить с ними, Гумар защищал их и принимал меры против притеснителей. 5. Право на ичтихад. Халиф не запрещал наместникам поступать согласно собственному ичтихаду. Известно, что Ибн Мазгуд был одним из наместников Гумара и при этом разошелся с ним во мнениях более чем в 100 вопросах, в которых допустим ичтихад. 6. Уважительное отношение после смещения с должности. 7. Материальные права. Наместники имели право получать содержание, жалование. Важность этих выплат очевидна, поскольку они не только позволяли наместникам содержать семью, но и уберегали их от искушений принять подарки или взятки людей. Получая жалование, они не зависели от людей и не тратили время на другие занятия, позволяющие заработать на жизнь, например, торговлю. Однако наместники Гумара не злоупотребляли своим положением. Например, Сальман Аль-Фариси, который управлял городом с 30-тысячным населением и получал 5000 дирхемов в год, в силу своей скромности и неприхотливости, питался лишь тем, на что зарабатывал своими руками, а свое жалование раздавал в качестве милостыни. Некоторые наместники вообще не хотели брать жалование, которое назначал им Гумар, да будет доволен им Аллах. Однако Гумар следовал сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который понимал необходимость избавлять тех, кто занимает ответственные должности, от необходимости обращаться к людям, а также освобождать их от посторонних дел, чтобы они исполняли свои обязанности наилучшим образом. 8. Лечение в случае болезни. Параграф 4. Обязанности наместников. Помимо прав у наместников, разумеется, были обязанности. 1. Соблюдение установлений религии. Распространение исламского призыва, защита религии, совершение коллективных молитв и хаджа и применение установленных шариатом наказаний входили в обязанности наместников. Осознавая необходимость распространения религии и религиозного просвещения в открытых для ислама областях, наместники принимали соответствующие меры. Так Абу Суфьян, видя, что население Шама нуждается в религиозном просвещении, написал Гумару, прося его направить в Шам кого-нибудь из знающих сподвижников, и Гумар направил к нему 5 обладателей знаний из числа сподвижников, чтобы они учили людей, давали фетвы и отвечали на вопросы. Наместники совершали коллективные молитвы в подвластных им областях. Гумар уделял молитве особое внимание, потому что был убежден, кто пренебрежительно относится к обязательной молитве, тот с еще большим пренебрежением относится к остальным составляющим религии. Далеко не всегда наместник исполнял все функции – совершение молитв, командование войсками, судопроизводство и распоряжение казной. Например, назначив Гаммара ибн Ясира совершать молитву с людьми и командовать войсками в одной из областей, Гумар назначил ибн Мазгуда в ту же область вершить судопроизводство и распоряжаться казной. Если говорить о сохранении и защите религии, то Гумар неустанно заботился о правильности убеждений верующих и соблюдении сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также почтительном и трепетном отношении к религии. Во времена Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, было построено около 4000 мечетей. Наместники сообщали людям о времени совершения хаджа и о том, когда отбывают паломники из их областей. Они также помогали халифу и назначенным им людям руководить совершением хаджа, следить за порядком и правильным исполнением всех обрядов. Наместники самостоятельно применяли установленные шариатом наказания в своих областях, однако Гумар поставил им одно условие. Если речь шла о смертной казни, то наместники не должны были исполнять приговор до тех пор, пока не получат разрешение от халифа, то есть от самого Гумара. Вторая обязанность – обеспечение безопасности. Третье. Борьба на пути Аллаха. Многие наместники были одновременно командующими войск. Более того, многие из них становились наместниками после того, как та или иная область открывалась для ислама под их командованием. В обязанности наместника входило посылать добровольцев на поля сражений, защищать свою область от врагов, строить укрепления в городах, следить за действиями врагов, обеспечивать воинов лошадьми. В областях были земли, выделенные специально для разведения и содержания лошадей. Только в Куфе было 4000 лошадей, за которыми следил Сальман ибн Рабига аль-Бахили. В случае нападения мусульмане могли бросить в бой несколько тысяч всадников за очень короткое время, поскольку все необходимое снаряжение хранилось там же. В обязанности наместников также входило обучать молодежь военному искусству и подготавливать их к возможным сражениям, контролировать военные канцелярии и исполнять условия мирных договоров. Четвертое. Обеспечение людей. Вспомним, как поступил Гумар в голодный год. Он написал наместникам областей, прося у них помощи, и они снарядили караваны с продуктами и послали к нему в Медину, что помогло справиться с голодом. Наместник распределял средства, которые поступали в область или собирались в самой области. Наместники также распределяли то имущество, дома и земли, которые доставались мусульманам в результате открытия для ислама новых земель. Пятое. Назначение работников и сборщиков закята. Шестое. Забота о земмиях. Наместник следил за тем, что права земмиев строго соблюдались, а сами они исполняли свои обязанности перед мусульманами. Седьмое. Совет и оказание почета достойным людям. Это также входило в обязанность наместника. Он советовался с людьми по важным вопросам и выказывал уважение к достойным людям, которые представляли народ перед наместником. Однажды Гумар написал одному из своих наместников: «Среди людей есть наиболее достойные и благородные, которые сообщают наместникам о нуждах людей. Оказывай же почет таким людям. Достаточно слабому мусульманину быть справедливым в правлении и дележе». Восьмая обязанность. Оценка нужд области и ее преображение. Сахт ибн Абу Ваккас велел прорыть реку в своей области, поскольку этого требовали крестьяне, которым нужна была вода для земледелия. Девятое. Решение социальных вопросов. Гумар спрашивал членов прибывающих к нему делегаций о наместниках. Навещают ли они больных? Заботятся ли о невольниках? Заставляют ли слабых и нуждающихся ждать у своих дверей или сразу же рассматривают их дела, помогают им и удовлетворяют их нужды? Если хотя бы на один из этих вопросов они отвечали отрицательно, Гумар снимал с должности этого наместника. Гумар также велел своим наместникам быть скромными и не выделяться среди людей своей одеждой и средством передвижения. Он также запрещал им запирать двери и брать привратников. Десятая обязанность. Одинаковое отношение ко всем людям. Наместник не имел права отнестись к арабу лучше, чем к неарабу. Помимо перечисленных действий, наместник обязан проявлять искренность по отношению к подвластным ему людям и заботиться о них. Он должен быть праведным и богобоязненным и подавать благой пример мусульманам. Параграф 5. Решение проблемы языкового барьера в областях и режим работы наместников. В областях использовались переводчики, которые порой были просто необходимы. Даже в канцеляриях записи велись на родном языке жителей области. Переводчики требовались и в судопроизводстве, чтобы судья и участники тяжбы могли понимать друг друга. Требовались они и во время военных походов для переговоров и заключения мирных договоров. У наместников не было такого понятия, как часы работы. Люди могли приходить к ним со своими жалобами и просьбами в любое время. У наместников не было привратников. Некоторые наместники следовали примеру Гумара и ходили по городу ночью, чтобы знать, все ли спокойно. Часть 5, глава 3. Контроль Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, над наместниками. Гумар, да будет доволен им Аллах, не только старался назначать на должности наместников наилучших кандидатов, но и строго следил за их деятельностью и спрашивал с них. Гумар считал себя ответственным за все, что они делают. Гумар, да будет доволен им Аллах, следил за поведением и действиями своих наместников. У него был особый секретный аппарат, задачей которого было докладывать Гумару об их деятельности. Гумар, да будет доволен им Аллах, знал о наместнике столько же, сколько он знал бы, если бы жил с ним в одном доме. Гумар, да будет доволен им Аллах, требовал от наместников, прибывающих в Медину, въезжать в город только днем, чтобы видеть, какое имущество они везут с собой, чтобы легче было контролировать их. Гумар, да будет доволен им Аллах, также требовал от наместников, чтобы время от времени они посылали к нему делегации, состоящие из нескольких жителей области, и когда они приезжали, Гумар подробно расспрашивал их о наместниках. Это был очень действенный способ узнать о деятельности наместника из уст тех, кто жил рядом с ними. Гумар, да будет доволен им Аллах, посылал письма наместникам и велел гонцам по прибытии в область объявлять людям, что они готовы отвезти халифу их письма, если те хотят передать ему что-нибудь. Таким образом, люди имели возможность поставить Гумара в известность о действиях его наместников, которые их не устраивали, никого и ничего не опасаясь. Гумар, да будет доволен им Аллах, прибегал к помощи Мухаммада ибн Маслимы аль-Ансари для наблюдения за наместниками. Мухаммад был, таким образом, главным следователем или инспектором государства. Когда Гумару подавали жалобы на наместников, он поручал ему удостовериться в правдивости этих утверждений. У Мухаммада ибн Маслимы, разумеется, были помощники. Гумар, да будет доволен им Аллах, также использовал сезон хаджа. В это время Гумар встречался с теми, у кого были жалобы на наместников, с наблюдателями которых он посылал в области, чтобы они докладывали ему о деятельности наместников и, наконец, с самими наместниками. Таким образом, это был сезон не только хаджа, но и выяснения отношений между наместниками и их подданными. В присутствии людей Гумар перечислял обязанности наместников, а потом просил встать тех, по отношению к кому наместник не выполнил эти обязанности. Наконец, сам Гумар ездил в области, чтобы своими глазами увидеть, как живут люди, и выслушать их отзывы и жалобы. Так было, например, после эпидемии в Шаме. Незадолго до своей гибели Гумар говорил, что хочет посвятить год поездкам по областям исламского государства, чтобы убедиться в том, что его наместники исполняют свои обязанности должным образом и что на просторах его государства царит справедливость, благополучие и безопасность. Гумар понимал, что у людей могут быть нужды, удовлетворить которые может только халиф, но у них нет возможности приехать в Медину и поговорить с халифом. Гумар собирался провести 2 месяца в Шаме, 2 месяца в Аравии, 2 месяца в Куфе, 2 месяца в Басре. Гумар несколько раз приезжал в Шам и разговаривал там с наместниками и народом. Он заходил к Абу Губайде и видел, как живет он и его семья. И жена Абу Губайде упрекнула Гумара за то, в каком положении они оказались. Гумар также заходил к Халиду ибн Аль-Валиду и видел, что в его жилище не на чем взгляд задержать. У него почти не было вещей, одно только оружие, починкой которого он занимался. Гумар заходил к наместникам неожиданно, без предупреждения. Он брал с собой кого-нибудь, и его спутник стучал в дверь и спрашивал у наместника разрешение войти, не сообщая ему, что он привел с собой халифа. Гумар также посылал к ним людей с деньгами и велел им наблюдать, как наместники будут распоряжаться этими средствами. Когда однажды Гумар послал таким образом Абу Губайде 500 динаров, тот тут же разделил их, завернув каждую кучку монет в кусок ткани, и велел отдать эти деньги бедным и нуждающимся, ничего не оставив у себя. Гумар не только следил за своими наместниками и строго спрашивал с них. По отношению к самому себе он был еще более строг. Параграф 1. Государственный архив. Умар хранил записи и документы, касающиеся государственных дел, в том числе и мирные договоры, заключаемые с жителями открытых для ислама областей. Он хранил эти бумаги в особом сундуке. Вероятнее всего, наместники также хранили подобные документы, чтобы при необходимости вернуться к ним. Параграф 2. Жалобы на наместников. Гумар лично рассматривал жалобы людей, выяснял обстоятельства дела и следил за тем, чтобы справедливость была восстановлена, а виновные наказаны, будь то наместники или простые люди. Он также советовался относительно этих жалоб со сподвижниками. Жалоба жителей Куфы на Сарда ибн Абу Ваккаса. Да будет доволен им Аллах. Несколько жителей Куфы во главе с Аль-Джаррахом ибн Синаном решили пожаловаться Гумару на наместника Куфы Сагда ибн Абу Ваккаса. Сагд был безупречным правителем, богобоязненным и праведным, справедливым и милосердным, внимательным и заботливым. Однако нашлись люди, которым не по душе порядок и справедливость. Они следовали своим страстям и не думали ни о чем ином. Для подачи жалобы они выбрали подходящее время. Огнепоклонники как раз собрались в Нахаванде, и мусульмане готовились к сражению с ними. Податели жалобы знали, как Гумар заботится о единстве и сплоченности мусульман. Гумар сказал им, что, зная их, он уверен, что они просто хотят очернить его наместника. Однако это не помешает ему исполнить долг главы государства и рассмотреть жалобу. Он отправил Мухаммада ибн Масляму в Куфу, чтобы он расспросил в местных мечетях о Сагде и выяснил, правда ли то, в чем его обвиняют. Все, кого бы ни спросил Мухаммад о Сагде, отзывались о нем с похвалой и говорили, что они довольны Сагдом и не хотят другого наместника. И только Аль-Джаррах ибн Синан и его товарищи молчали. Они не говорили дурного о Сагде, но и не хвалили его. Когда же Мухаммад начал расспрашивать о Сагде в Бану Габс, Усама ибн Катада стал наговаривать на Сагда, а тот, слыша это, обратился к Аллаху с мольбой против него. Всевышний Аллах ответил на его мольбу. Все, о чем просил Сагд, сбылось, и все убедились, что этот человек лгал. Потом Сагд обратился с мольбой против Аль-Джарраха и его приспешников, и Всевышний Аллах действительно подверг их тяжким испытаниям, и они умерли страшной и позорной смертью. Так заботится Всевышний Аллах о своих приближенных, чьи сердца исполнены богобоязненности. Саад сказал: «Поистине, я был первым человеком, пролившим кровь многобожников, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне в день битвы при Ухуде: «Стреляй, достанут мои отец и мать выкупом за тебя». И я принял ислам пятым, а Бану Асад утверждают, что я не умею совершать молитву, и охота отвлекает меня от моих обязанностей. Мухаммад ибн Масляме доставил их к Гумару и рассказал ему обо всем. Гумар спросил: «О Сахт, как ты совершаешь молитву?» Тот ответил: «Удлиняю первые два ракаата и укорачиваю последние два». Гумар сказал: «Я так и думал». Таким образом, Гумар убедился, что обвинения, выдвинутые против Мухаммада, бездоказательны, однако все же снял его с должности наместника во избежание смуты. Он спросил: «Кто твой заместитель?» Тот ответил: «Габдуллах ибн Гутбан». И Гумар назначил его на должность наместника Куфы. Так Гумар заботился о том, чтобы на территории его государства не возникали разногласия и смуты. Что же касается наместников, то никто из них не жалел о своем смещении, поскольку для них наместничество было не доходным местом и не предметом желаний, а трудной обязанностью и величайшей ответственностью, которая тяжким бременем ложится на плечи человека. Они понимали, что Всевышний Аллах спросит с них в судный день, а потому предпочитали избегать подобных должностей. Если деятельность наместника становится поводом для смуты, то ее лучше прекратить, что и сделал Гумар в случае с Саадом. Важно также отметить, что, сняв Саада с должности наместника, Гумар назначил на его место его заместителя, которого Саад хорошо знал и которому доверял. Гумар оставил Саада при себе в Медине, и вскоре тот превратился в одного из ближайших советников Гумара. Гумар включил его в число претендентов на должность халифа после того, как ему была нанесена смертельная рана. Жалобы на Гамра ибн Аль-Гаса. Когда Габдур-Рахман, сын Гумара, вместе с одним человеком выпил напиток, не зная, что он опьяняет, а потом пришел к Гамру и потребовал, чтобы тот подверг их обоих установленному наказанию за употребление вина, Гамр сначала отказался, но потом все же подверг их наказанию, однако не перед всеми людьми, а в своем доме, за что Гумар впоследствии жестко упрекнул его, сказав, что он обязан подвергать людей установленному наказанию, вне зависимости от того, состоят они в родстве с халифом или нет. К Гумару поступало еще несколько жалоб на Гамра, в частности от копта, которого несправедливо ударил сын Гамра. Гумар вызвал их к себе и велел копту воздать сыну Гамра равным, а потом посмотрел на Гамра и сказал: «О Гамр, когда вы успели поработить людей, ведь матери родили их свободными». А один человек пожаловался Гумару на то, что Гамр обвинил его в лицемерии, и Гумар велел ему высечь Гамра на глазах у людей, если только найдутся свидетели, способные подтвердить выдвинутое обвинение. Свидетели действительно нашлись. Некоторые пытались помешать этому человеку ударить Гамра и предлагали ему потребовать материальное возмещение за нанесенную обиду, однако тот отказался. И вот когда он подошел к Гамру, чтобы ударить его на глазах у собравшихся, он спросил: «Может ли кто-нибудь помешать мне ударить тебя?» Гамр ответил: «Нет, делай то, что тебе велено». Тогда этот человек сказал: «Поистине, я прощаю тебя», и не стал бить его. Подобные жалобы подавались против Абу Мусы аль-Ашгари, который был наместником Басры, и против Саида ибн Гамера, который был наместником Хомса. Жители Хомса были известны тем, что, подобно жителям Куфа, часто жаловались на своих наместников, причем жалобы чаще всего были необоснованы. Когда они пожаловались Гумару на Саида ибн Гамера, Гумар собрал подателей жалобы и вызвал Саида. Затем он спросил: что вас не устраивает в нем?» Они сказали: «Он выходит к нам только тогда, когда солнце уже высоко». Умар спросил: «Что скажешь?» Саид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? У моей семьи нет прислуги, поэтому ранним утром я замешиваю тесто, жду, когда оно поднимется, пеку хлеб для нас, а потом выхожу к ним». Умар спросил: «На что вы еще жалуетесь?» Они сказали: «Он не принимает нас, если мы приходим ночью». Умар спросил: «Что скажешь?» Саид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? Я посвящаю день им, а ночь Аллаху». Умар спросил: «На что еще вы жалуетесь?» Они сказали: «Один день в месяц он не выходит к нам». Умар спросил: «Что скажешь?» Саид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? У меня нет слуги, который стирал бы мою одежду, и у меня нет другой одежды, поэтому я жду, пока она высохнет после стирки, после чего надеваю ее и выхожу к ним». Умар спросил: «На что еще вы жалуетесь?» Они сказали: «Время от времени он бывает словно не в себе». Умар спросил: «Что скажешь?» Саид сказал: «Я видел, как курайшиты убивали Хубайба аль-Ансари в Мекке. Они долго мучили его и терзали его плоть, а потом спросили: желаешь ли ты, чтобы на твоем месте оказался Мухаммад?» Он ответил: «Я не желал бы сидеть среди членов своей семьи и знать, что Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, уколола колючка». А потом он закричал: «О Мухаммад! Я вспоминаю тот день и то, что я не помог ему тогда, поскольку был язычником, не веровавшим во Всевышнего Аллаха, и мне начинает казаться, что Всевышний Аллах не простит мне этот грех. И тогда я впадаю в то состояние, о котором они говорят». Умар сказал: «Хвала Аллаху, который не заставил меня изменить мое мнение о тебе». И Умар послал ему 1000 динаров, чтобы он приобрел себе все необходимое, однако он раздал их нуждающимся. Стоило Умару узнать о том, что его наместник поступил с кем-то неподобающим образом, обидел или унизил кого-то, как он снимал его с должности наместника и больше не назначал на ответственные должности. Умар наказывал своих наместников за проступки. Если совершенное наместником требовало воздаяния равным, Умар велел воздать ему равным. В других случаях он отстранял наместника и назначал на его место другого. Умар также велел своим наместникам не делать в своих домах дверей и не брать привратников. Узнав же о том, что Саад ибн Абу Ваккас поставил в своем доме дверь, Умар велел Мухаммаду ибн Маслиме пойти и сжечь эту дверь, что тот и сделал. Увидев, что в доме Язида ибн Абу Суфьяна стены украшены красивой тканью, Умар воскликнул: «Ты одеваешь стены вместо того, чтобы одеть людей? Ведь эта ткань могла уберечь кого-нибудь от зноя или холода». Жители Иерусалима выразили готовность заключить мир при условии, что гарантом соблюдения мирного договора будет Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Амар передал Умару их требования, и Умар, да будет доволен им Аллах, приехал в Шам, чтобы самому принять от них ключи мечети Аль-Акса. Он оставил в Медине Гали ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Его наместники в Джабии встретили его. Сначала он встретился с Язидом ибн Абу Суфьяном, затем с Абу Губайдом, а после него с Халидом ибн Аль-Валидом. Издалека ему показалось, что воины одеты в парчу и шелк. Он спустился с коня, взял несколько камней и бросил в них, воскликнув: «Быстро же вы изменили свое мнение! Встречать меня в подобном одеянии! Лишь 2 года назад вы, наконец, наелись досыта. Однако, клянусь Аллахом, если бы вы поступили так через 200 лет, я и тогда заменил бы вас другими». Воины сказали: «О повелитель верующих, это блестит не шелк, а оружие». Он сказал: «Если так, то тогда все в порядке». Умар также не раз упрекал своих наместников в устной или письменной форме. Параграф 3. История смещения Халида ибн Аль-Валида. Да будет доволен им Аллах. Гумар смещал Халида дважды. Первый раз это произошло после того, как между ними возникли разногласия. Став халифом, Гумар оставил некоторых наместников, назначенных Абу-Бакром, а других сместил. При этом он решил изменить порядок работы наместников, установленный Абу-Бакром, поскольку остро ощущал свою ответственность за все, что происходит в его государстве, и считал, что должен контролировать каждый шаг наместников, поскольку Всевышний Аллах спросит его за все в судный день. Среди тех, кто осудил его за это, был Халид ибн Аль-Валид. Когда Гумар потребовал от него не совершать определенные действия без его одобрения и разрешения, Халид сказал, что либо он будет исполнять свои обязанности так, как считает нужным, либо он не будет исполнять их вообще. После этого Гумар, не согласившийся с ним, сместил его с должности. Позже он предлагал ему должности, но Халид отказывался работать под контролем Гумара, на чем настаивал Гумар. Отстранение Халида было обычным политическим шагом, и в этом решении не было ничего личного. Если Гумар считал необходимым сместить какого-либо наместника, он назначал на его место другого, не менее способного, ответственного и компетентного, и эта его политика принесла прекрасные плоды. Халид воспринял отстранение спокойно. Он не возражал и не упрекал Гумара. На его место был назначен Абу Губайда, и Халид продолжал сражаться под его командованием около 4 лет. Халид не чувствовал себя ущемленным, поскольку он был и остался великим полководцем, доблестным воином, бесстрашным героем и богобоязненным мусульманином. Халид сказал на смертном одре: «Я участвовал в стольких сражениях, и все тело мое в следах от ударов мечом, копьем или стрелой. И вот я умираю в своей постели. Я умираю своей смертью, как умирает верблюд». Он также говорил: «Поистине, ночь, в которую ко мне приведут невесту или обрадуют рождением сына, не милее мне, чем холодная ночь, в которую я с отрядом нападаю на врага перед рассветом». Когда Халид узнал о своем смещении и назначении Абу Губайды, он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы он поручил маленькому ребенку командовать мною, я бы подчинился. Так неужели я стану противоречить тебе, когда ты уверовал раньше меня и принял ислам прежде меня?» После этого Халид безоговорочно исполнял приказы Абу Губайды. Как мы видим, Халид продолжал подчиняться халифу, несмотря на смещение. Второй раз Гумар сместил Халида в Кеннасрине. Когда Халид с Гиядом ввели войска в византийские земли, одержали ряд побед и привезли богатую добычу, Халид дал Аль-Ажгасу ибн Кайсу Аль-Кинди премию в 10 тысяч дирхемов. Гумар, узнав об этом, написал Абу Губайде, чтобы тот провел расследование и выяснил, из каких средств Халид дал Аль-Ажгасу эти деньги. Одновременно Гумар отстранил его от любой работы в войсках и вызвал к себе в Медину на допрос, который проходил в присутствии Абу Губайды. В результате расследования выяснилось, что обвинения беспочвенны, и Халид ничего не брал из казны. Узнав о своем смещении, Халид попрощался с воинами Шама. Он не позволил себе упреков в адрес Гумара. Он лишь выразил сожаление из-за расставания с боевыми товарищами. Один воин поднялся и сказал: «Терпи, о предводитель, ибо это смута». Халид возразил: «Пока Гумар жив, смуты не будет». Согласно одному из дошедших до нас сообщений, Халид сразу же подчинился приказу, и единственным проявлением его чувств стал мягкий упрек, адресованный повелителю верующих. А Гумар ответил на его упрек следующим образом: «Клянусь Аллахом, Халид, ты у меня на прекрасном счету, и я люблю тебя. Не упрекай же меня ни за что после этого дня». Итак, причины были политическими, и отстранение Халида стало следствием понимания Умаром происходивших событий и его представлений об отдельных личностях. Иными словами, Умар, будучи правителем государства, поступил так, как считал нужным поступить в данной ситуации. Он стремился установить равновесие между всеми силами, задействованными в формировании государства. Что же касается второго отстранения, то о нем сам Умар сказал, обратившись к людям с речью. «Поистине, я отстранил Халида вовсе не потому, что недоволен им или обвиняю его в вероломстве. Причина в том, что люди очарованы им, и я испугался, что они начнут всецело полагаться на него, вместо того, чтобы полагаться на Аллаха, и Аллах подвергнет их испытанию из-за него. Я хотел, чтобы они знали, что все исходит только от Аллаха, и все, что происходит, происходит исключительно по его воле, и не обольщались, и не обманывались». Узнав о кончине Халида, Умар сказал: «Да помилует Аллах Абу Сулеймана. То, что у Аллаха, лучше для него, потому что дела его были благими. Он жил благородно и достойно, и его смерть стала великой потерей для нас. Однако время неумолимо». Таким образом, причины отстранения в обоих случаях сводились к различиям во взгляде Халида и Умара на политику и расходование средств. Между ними никогда не было личной вражды или взаимной неприязни. Напротив, Умар часто хвалил Халида, а Халид хорошо отзывался об Умаре. Это были два великих человека, чьи имена остались на страницах исламской истории. Они любили и уважали друг друга, и отношения между ними были такими, какими должны быть отношения братьев по вере.